Рубрика «Машина времени» из истории народов России. В современной России проживает около 200 народов. Все они имеют сложившийся веками уклад и традиции. История некоторых из них уходит в глубокую древность. И зачастую сложно определить, кого из них можно официально назвать древнейшими поселенцами на российских землях. На территории нашей страны в незапамятные времена обитали самые различные этносы. Взаимоотношения с ними влияли на формирование русского народа, его характера, социального строя и культуры. О племенах и народах, населявших в древности восточноевропейскую равнину и Сибирь, мы можем судить по археологическим находкам, исследованиям этнографов, дошедшим до нас географическим названиям и сохранившимся письменным источникам. Древние жители Руси. Задолго до появления государства у восточных славян на землях, которые сейчас являются российскими, люди жили еще 25 тысяч лет назад, в эпоху Верхнего Палеолита. Рядом с городом Владимиром была раскопана стоянка древнего человека – Сунгирь. На этом месте жили охотники, оставившие после себя хорошо сохранившиеся погребения, изучением которых занимаются ученые. Здесь были найдены копья и дротики из бивня мамонта, древние ткани, орудия, диски, символизирующие солнце, а также более 80 видов украшений. Реконструкция внешнего облика найденных останков показала, что сунгирские люди вполне могли быть предками современных североевропейцев. Археологические памятники были найдены на территории современной Москвы, в том числе на месте Кремля. Они относятся к 8-7 векам до нашей эры. Это так называемая дьяковская археологическая культура. Известно, что дьяковцы относились к финно-угорским племенам. Именно от их потомков нам остались названия рек Кашира, Вологда, Вычегда. Эти племена вели оседлый образ жизни. Их городища были построены на высоких мысах при слиянии рек. И обитало в них от 50 до 200 человек. Основным занятием было разведение лошадей и охота. Дьяковцы занимали большую часть России от современных Вологды до Смоленска. Если перенестись через несколько веков вперед, то мы обнаружим, что к моменту образования древнерусского государства, 9 век, в Центральной России было смешанное население. Коренными были финно-угры и балты, а не иноземные славяне и варяги. В повести временных лет перечислены племена, дающие дань Руси. Весь, Меря, Мурома, Черемисы, Мордва, Чудь, Пермь, Печора, Ямь, Литва, Зимигалы, Корсь, Нарова и Ливы. Названия подмосковных рек Ока, Тубна, Протва и Истра остались от балтского племени Голедь, которое со 2 века проживало на границе современных Московской, Калужской и Смоленской областей и окончательно смешалось с соседними народами только в 14 веке. По одной из версий и слово «Москва» имеет балтийский корень. Но это все территории Центральной России. Давайте теперь посмотрим на более широкую географию нашей страны. Первыми обитателями степей Северного Причерноморья и Крыма еще в бронзовом веке, 5 и 1 тысячелетиях до нашей эры, были киммерийцы. О них известно из сочинений древнегреческих историков и клинописных текстов Древнего Востока. Несмотря на то, что эти сведения носят полулегендарный характер, бесспорно, что киммерийцы оставили значимый след в истории причерноморских степей, сохранившись в памяти следующих поколений. Подтверждение тому – античное название Керченского пролива – Боспор Киммерийский. С 7 века до н.э. началась греческая колонизация этой области, и появились основанные древними греками города Херсонес, Феодосия, Пантикопей, Фанагрия и другие. Около 480 года до н.э. греческие колонии на Керченском и Таманском полуострове объединились в Боспорское царство со столицей Пантикопей – Керчь, которая стала важнейшим поставщиком в Грецию и Малую Азию хлеба, рыбы, скота и, увы, рабов. Долгое время соседями греков были скифы. В 8 веке до н.э. они пришли из Азии и расселились на берегах Черного моря, а позднее заняли Среднее и Южнее Приднепровье, Нижний Дон, Кубань и Тамань. У них было хорошо развитое скотоводство, земледелие и ремесло. К началу новой эры в Южной Руси появились соперники скифов – сарматы. О них известно очень мало, кроме того, что они победили скифов и заняли их земли. Позднее и они уступили место другим пришлым племенам. Их потомками этнографы считают современных осетин. Примерно в одно время с сарматами в южно-русские степи из Прибалтики пришло германское племя готов. И в IV веке нашей эры образовали первое исторически известное государство, основанное европейскими племенами. В его состав входили некоторые народы Восточной Европы. Эсты, мери, мордва, венеды. Так в начале нашей эры называли славян. Впрочем, это государство просуществовало недолго и было завоевано гуннами, которые вторглись в Европу из степей Центральной Азии в конце IV века. Они кочевали между Волгой и Дунаем и образовали обширное, но не прочное государство. Именно массовое передвижение гуннов с востока на запад в IV веке н.э. дало толчок к великому переселению народов. В течение почти целого тысячелетия из Азии в Европу шло одно племя за другим. Они двигались по черноморским степям и не заходили на север в лесные пространства. Древнерусское государство много веков вело с ними постоянные войны. С IV века степи Северного Причерноморья населяли тюркские племена – булгары. Они образовали союз, который затем в VII веке разделился на несколько групп. Одна часть кочевала в Приазовье и на Северном Кавказе, другая ушла на Балканы, а третья осела в Среднем Поволжье и создала многонациональное государственное образование Волжско-Камская Булгария. В VI веке из Азии пришла новая волна кочевников – авары. Они заняли южные области восточных славян, совершали набеги на Византию и германские племена. Но в начале X века были покорены венграми и исчезли с исторической сцены. Авары имели и другое название – обры. Под ним они остались в древнерусских летописях. В них было сказано, что обры – погибоша вся, все погибли. А в русском языке надолго осталось устойчивое выражение «погибоша яко обре». Из школьной программы многие помнят про вещего Олега, воевавшего с неразумными хазарами. Тюркоязычное кочевое племя хазаров пришло из Азии в VII веке и образовало самое крупное государство того времени в Восточной Европе – хазарский каганат, включавший Северное Причерноморье, Крым, Северный Кавказ, Нижнее Поволжье и Прикаспийскую область. В X веке каганат был разгромлен русской ратью, а в южно-русских степях появились новые азиатские народы – печенеги, половцы, а позднее татары. Как самостоятельные, многих из названных этносов больше не существует. Они растворились в потоках дальнейших переселенцев. Но разумеется, некоторые из древних обитателей современной России сохранились до сих пор. К ним в первую очередь относятся славяне, занимающие лидирующую позицию в списке наиболее древних жителей России. Славяне. Славяне – это крупнейшая в Европе группа народов, говорящих на славянских языках, в число которых входит и русский народ. На самом деле существует множество гипотез происхождения славян – от скифских племен Средней Азии, от германских народов. Трудно точно определить, когда появился этот этнос. Так знаменитый древнерусский монах-летописец Нестор взял за основу библейское предание и начал историю славян с разрушения Вавилонской башни, который разделил человечество на 72 народа, от сих же 72 языку бысть, язык славянск. В науке до сих пор нет единого мнения о прародине славян, откуда они пришли на просторы восточноевропейской равнины, когда образовали свои первые города, каким было хозяйство древних славян. Различные гипотезы ученых сложились и продолжают уточняться на основе разнообразных археологических и лингвистических источников, а также письменных памятников. Ученые пришли к выводу, что славяне отделились от древней европейской общины примерно к 400 году до нашей эры. В этот период времени уже существовали кельты и италики, германцы и западные балты, венеты и иллирийцы. По одной версии, прародиной славян была долина между реками Вислой и Одрой, Одером, на территории современной Польши. Согласно другой версии, славяне изначально селились между западным Бугом и средним течением Днепра. Сегодня это территория на пересечении Польши, Украины и Беларуси. Точно установлено, что самыми ранними славянами или прямыми предками славян были представители культуры, зародившейся между Вислой и Днепром в V веке до нашей эры, называющейся культурой подклешовых погребений. Это необычное название произошло от обычая накрывать кремированные останки крупным сосудом по-польски клеш, что означает «вверх дном». Исследователи считают, что именно от нее можно проследить элементы преемственности в развитии дославянских племен более позднего периода. В конце IV века из-за изменения климата началась Великая Славянская миграция. V век был самым холодным за прошедшие 2000 лет. В это время резко поднялся уровень воды в Северном Балтийских морях, а реки затопили прибрежные поселения. Люди стали массово покидать обжитый регион, и к 7-8 векам они пересекли границу современной России. В той же «Повести временных лет» Нестор Летописец упомянул 15 славянских племенных союзов, из которых на территории современной России жили славяне, кривичи и вятичи. Славяне основали Великий Новгород, Ладогу, Белоозеро, Старую Русу и Псков. В 862 году они пригласили в Новгород варяга Рюрика, родоначальника русской княжеской, а затем царской династии. Кривичи расселились от Днепра и Западной Двины до Верхней Волги. Их главными городами были Смоленск, Изборск и Полоцк. Главным городом вятичей, живших по Оке и верховью Дона, стал Корь-Дно, недалеко от нынешней Калуги. Близкими родственниками русских являются такие славяне, как белорусы и украинцы. В средние века предки этих трех народов создали объединенное государство – Киевская Русь. Конечно же, славяне не единственный древний этнос, населяющий нашу родину. Расскажем немного и о других российских народах с давней историей. Башкиры. Важным центром взаимодействия культур издревле была южная часть Уральских гор и прилегающие к ней степи. Здесь сложился башкирский этнос. В настоящее время есть несколько основных версий происхождения башкирского народа. Первая, индоиранская, утверждает, что башкиры произошли от индоиранских племен сарматов раннего Железного века, 3-4 века до нашей эры, местом расселения которого был Южный Урал. По другой версии, финно-угорской, башкиры являются родственниками современных венгров, так как и те, и другие произошли от мадьяр. Подтверждение этого говорит венгерское предание, записанное в XIII веке о пути мадьяр с востока на территорию нынешней Венгрии. Третья версия основывается на средневековых арабских источниках, которые приравнивают башкир к тюркам. По мнению некоторых историков, древнебашкирские племена выделились на основе тюркских общностей в VII веке н.э. и впоследствии смешались с финно-угорскими и сарматскими племенами. В XIII веке в исторический Башкортостан вторглись кочевые племена, которые и сформировали облик современных башкир. Башкиры известны как замечательные земледельцы, опытные животноводы и искусные пчеловоды. Марийцы или черемисы. С 8 по 2 век до нашей эры прослеживается история марийцев, финно-угорского народа. Некоторые историки отождествляют их с фессагетами, древним полулегендарным народом, который, по словам Геродота, обитал вблизи скифских земель в Северном Причерноморье. Позже из них выделились марийцы, расселившиеся по правому берегу Волги, между устьями рек Сура и Цивиль. Во времена раннего средневековья они находились в тесном взаимодействии с готскими и хазарскими племенами, а также Волжской Булгарией. К России марийцы были присоединены в 1552 году, после завоевания Казанского ханства. Их традиционными занятиями являются земледелие, пчеловодство и охота. Саамы. Предки северного народа саамов пришли на место своего обитания в эпоху неолита, когда эти земли освободились от ледника. Этнос саамов, чье название переводится как «земля», своими корнями восходит к носителям древней поволжской культуры, представители которой населяли во II-I тысячелетии до н.э. широкую территорию от Среднего Поволжья до севера Финского полуострова, включая Карелию. Тогда же возник саамский язык и сложился физический облик саамов, который присущ этим народам и сегодня. Низкий рост, широко посаженные голубые глаза и светлые волосы. Первое дошедшее до нас письменное упоминание о саамах относится к 325 году до н.э. и встречается у древнегреческого историка Пифея, упоминавшего о неком народе Фенни. В 1 веке уже н.э. о них писал римлянин Тацит. Он рассказывал о народе фениев, обитающем в районе Ладожского озера. Сегодня саамы проживают в России на территории Мурманской области в статусе коренного населения. Народы Дагестана. Своим древним происхождением могут похвастаться многие народы современного Дагестана. Здесь находят остатки поселений людей, датируемых 6 тысячелетием до н.э. Особенно это относится к даргинцам и лакцам. По мнению историков, эти народы живут на одной территории со времен позднего каменного века. вайнахи. Так же, как и многие народы Дагестана, вайнахские народы, чеченцы и ингуши, относятся к древнему антропологическому типу, как указывал советский ученый профессор Дебец, самому кавказскому из всех кавказских. Их прямые предки заселили территории Северного Кавказа в 4-м начале 3-го тысячелетия до н.э. В письменных источниках упоминания о вайнахах встречаются впервые у античного историка и географа Римской Греции Страбона, 1 век до н.э., который в своей географии упоминает неких каргареи, проживающих в малых предгорьях и равнинах Центрального Кавказа. Юкагиры. А вот сам древним российским этносом можно назвать малочисленный сибирский народ – юкагиры, люди мерзлоты или дальние люди. Этот этнос также появился еще в каменном веке, примерно в 7-м тысячелетии до н.э. на востоке от реки Енисей. Антропологи считают, что этот народ, изолированный от своих ближайших соседей тунгусов, представляет собой древнейший пласт коренного населения Полярной Сибири. До 19 века племена юкагиров занимали обширную область от реки Лены до устья реки Анадырь. К началу 20 столетия юкагиры сохраняли свой древний хозяйственный уклад охотников и рыболовов. В культуре юкагиров сохранился ряд архаических черт. Культ предков и шаманов, вороний эпос, сходящих к древней полярной традиции культуры охотников на диких оленей. В числе интереснейших юкагирских традиций, зафиксированных учеными на рубеже 19-20 столетий, было пиктографическое рисуночное письмо. Согласно переписи населения 2010 года, численность юкагиров составляет 1597 человек. Традиции и обычаи. Понять культуру народов помогает знание традиций и обычаев. Некоторые из них уже не практикуются, другие сохранились до современности, часто изменившись почти до неузнаваемости. Так, после распространения христианства на Руси в X веке, языческие праздники, обряды и мифологические персонажи не исчезли. Воспоминания от них можно обнаружить и сейчас, через 1000 лет. Например, многие христианские святые в сознании русских приобрели черты, свойственные древнеславянским богам. Святой Власий – покровитель скота, как славянский бог Велес, а Илья Пророк, по русским легендам, ездит по небу на колеснице, как его предшественник Перун – бог грома и молнии. Древнее языческое происхождение имеют обряды, связанные с празднованием Иванова дня – 7 июля, дня рождения Иоанна Предтечи, которого на Руси называют Иван Купала. Этот праздник в древности отмечался в самый долгий день в году – 22 июня, и изначально был посвящен солнцу. В некоторых регионах вплоть до 17-19 веков славяне в этот день жгли костры, вокруг которых устраивали танцы, а молодежь прыгала через огонь. Обязательным обычаем этого дня было массовое купание. Считалось, что вода Иванова дня наделяла живительными и магическими свойствами. Характерной приметой праздника Ивана Купалы стали многочисленные обычаи и предания, связанные с растительным миром. Зелень использовалась как универсальный оберег. Считалось, что она защищает от болезней, эпидемий, нечистой силы, урагана, пожара и других бедствий. Именно в этот день лучше всего собирать целебные травы, потому что растения получают от солнца и земли наибольшую силу. С давних времен благоговейное отношение к родникам, колодцам и лесу сохранили марийцы. До сих пор у них существует правило: нельзя громко разговаривать, а тем более ругаться около родника или колодца. Бросать что-нибудь в воду, иначе богиня-мать воды обидится и уйдет в другое место. Если марийцу нужно срубить дерево, то он обращается к его духу, объясняет, для чего он это делает, и просит прощения. Языческие корни можно проследить и у башкир, принявших в 10 веке ислам. Чтобы отпугнуть злые силы, на колыбель ребенка прикрепляют обереги, ягоды рябины, камни из священных мест, кольца. Универсальным защитным средством долгое время считался огонь, добытый трением. Люди верили, что болезни обойдут дом стороной, пока такой огонь горит в очаге, а его дымом окуривали домашних животных. С давних пор и до сегодняшний день башкиры, а также татары и прочие тюркские народы отмечают весенний праздник – Каргатуй. Он посвящен весеннему пробуждению природы и приурочен к окончанию сезонных полевых работ. До принятия ислама праздник был посвящен культу птицы, что связано с представлениями о способности души умерших превращаться в птиц и животных. Элементы этого культа остались в празднике до настоящего времени. Во время проведения праздника девушки и молодые женщины украшают деревья цветными лентами, платками, серебряными подвесками или монетами, бусами, кольцами. Для угощения готовят ритуальную кашу, символизирующую плодородие. После окончания трапезы устраиваются спортивные состязания, перетягивание каната, бег, борьба, прыжки, и проводится ритуал угощения птиц. Потомки скифо-сарматских племен аланов, современные осетины, живут в центральной части Кавказа. Один из основных и очень древних праздников осетин – Нагбон, Новый день, до сих пор отмечается в ночь с 13 на 14 января. По традиции, в этот древний праздник жители разводят костры перед домом и прыгают через них. Считается, что огонь очищает от всего плохого. В этот праздник на столе обязательно должен быть большой пирог – Артхурон, в переводе – огонь солнечный. Он посвящался солнцу и выпекался в форме солнечного диска. И сейчас с него запекают монету. Тому, кому она попадется в наступившем году, ждет богатство. Это только некоторые из национальных обычаев, сохранившихся у народов, населяющих Россию до наших дней. Так сложилось, что Россия является одним из самых многонациональных государств в мире. Большинство этносов, населяющих нашу страну, оказалось немирным путем, благодаря присоединению новых территорий. Каждый из них отличается своей долгой и славной историей, культурой и наследием, а богатство национальных культур – это великое неприходящее достояние всей нашей Родины.